Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Москве прошла конференция «Европейский путь для России. Заблуждение или естественный выбор», организованная Европейской партией либералов, демократов и реформаторов. В нее входят «Яблоко» и Российский народно-демократический союз. Стратегическое партнерство России и Евросоюза могут стать реальностью, если оно будет развиваться на основе общих ценностей, заявил лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, считающий, что России необходимо вернуться на путь сотрудничества и интеграции с Европой. Михаил Касьянов помечтал о том, как могли бы строиться отношения России, идущей в Европу, и странами Евросоюза. Понятно, что это предполагало бы ревизию путинского курса.
Россия должна исполнить так называемый план Саркози-Медведева по установлению мира после российско-грузинского конфликта. Российские власти обязаны следовать национальным интересам Российской Федерации. А эти интересы говорят о том, что мы должны эффективно сотрудничать с НАТО в вопросах Афганистана. Мы должны, наконец, недвусмысленно занять позицию по иранскому досье и вместе с Европейским Союзом и всем сообществом международным решить эту проблему. В последнее время много говорит о том, что России жизненно нужна модернизация, инновации и повышение конкурентоспособности, и о том, что Евросоюз способен оказать нам в этом деле существенную поддержку. Это совершенно справедливо. Ведь Евросоюз, пожалуй, заинтересован в модернизации и устойчивом развитии нашей страны больше, чем кто-либо. Я убежден в том, что стратегические отношения, партнерство между Россией и Евросоюзом могут стать реальностью. Но стратегические отношения даже между такими естественными взаимодополняющими партнерами, как Россия и Евросоюз, невозможно выстроить без нормального фундамента. Таким фундаментом должны быть общие ценности.
А есть ли у россиян общие с Европой ценности, каково состояние общественного сознания в стране? Глава Левада-центра Лев Гудков отметил раздвоенность массового сознания. Мечта о Западе как о современной утопии, которая могла бы реализоваться и в России, дать тот же уровень благ и свобод, у жителей страны сочетается с сильнейшими фобиями и страхами колонизации России и захвата ее богатств.
Эта противоречивость обусловлена устойчивостью самых консервативных институтов, которые сегодня обеспечивают управление и структурированность российского общества. Наиболее устойчивыми и консервативными оказываются структуры, образующие институты авторитарной власти. И те структуры, на которые она опирается. Силовые структуры, то есть политическая полиция, спецслужбы, армия, судебная и правоохранительная системы, зависимые от исполнительной власти. А также, как ни странно, институты образования, средства массовой информации, особенно телевидение, которые определяют глубину и характер массовой идентичности. В целом можно сказать, что на поверхности отношение к Европе, к европейским ценностям, к Европейскому Союзу носит выраженно позитивный характер. Хотя, если брать за длительный период уровень вот, позитивного отношения, он медленно снижается, время от времени прорываясь таким падением или резким всплеском негативных эмоций, как это было, скажем, в августе-сентябре 2008 года после негативной реакции Европейского Союза на действия России на Кавказе. Большинство россиян хотело бы большей интеграции с Европой вплоть до вступления когда-нибудь в будущем в Европейский Союз. Хотя в целом уровень поддержки таким планам, таким идеям заметно снижается в последние годы, но все равно почти половина россиян хотели бы гораздо более тесных и более близких отношений с европейскими странами. Но, как я уже говорил, картина достаточно противоречива. И одновременно вот с тенденциями сближения усиливается и страх, и подозрительность в отношении Европы. Если в марте 1998 года 55% называли себя европейцами, то в 2008 уже 67%, 66-67% заявляют, что они не считают себя. То сегодня в России вполне значимо значимые такие изоляционистские настроения. Вместе с тем, по отношению к западным ценностям, к западной культуре сохраняется очень высокий прагматизм. Мы не будем брать западные ценности, но надо бы использовать и технологии, и преимущества экономического партнера. То есть отношение скорее к Западу под влиянием государственной пропаганды носит такой несколько, я бы сказал, характер прагматического цинизма. Антизападная пропаганда, которая ориентирована главным образом вовнутрь страны и сегодня служит базисом легитимации авторитарного режима, она чрезвычайно эффективна, поскольку она опирается на давние страхи, давние еще с советских времен идущие стереотипы, осажденные крепости, враждебного окружения, вполне ожили вот в последние годы. Начиная, так скажем, с правления премьер-министра Примакова, резко усилились антизападные настроения, ощущение, что у России враги, и путинский режим подхватил это и сделал это своей систематической политикой. Но при всем при этом существует и вполне устойчивое стремление к интеграции к Западу, включая и даже, несмотря на всю антинатовскую риторику, стремление к более тесным партнерским отношениям с НАТО. Они сегодня характерны примерно для 27-35% населения. Но это наиболее продуктивные, наиболее образованные, наиболее высокодоходные группы, которые, в принципе, понимают необходимость более открытых отношений с Западом, установления тесных и партнерских отношений и разрушения вот этого режима осажденной крепости закрытого общества.
Проблема медленного пути России в Европу заключается не в ценностном разрыве между Россией и Европой и поиске общих ценностей. Нынешняя Россия и Европа строят себя на основе разных стандартов и принципов, считает политолог Лилия Шевцова.
Россия продолжает себя упорядочивать на основе принципа монополии на власть и воспроизводства этой монополии на власть. Ну уж, насколько далеки мы от Европы, по крайней мере, в этом. Проблема основная в том, что Россия, избрав, несмотря на наличие европейского потенциала, европейских традиций, и несмотря на то, что в нашем обществе есть до 30% тех, кто выступает за интеграцию России в Европу, Россия избрала антиевропейский, антилиберальный вектор, при этом имитируя европейские институты. И в этом контексте не сам разрыв, а имитация ценностей со стороны российской элиты и невольное участие Европейского Союза и западного политического эстеблишмента в этом процессе имитации. Вот это основная проблема. То есть основная проблема то, что мы участвуем в шоу, которое называется «Потемкинская деревня». И за участие в это шоу, кажется, обе стороны несут ответственность, пусть и не равны. Собственно, кто ответственен, либо что ответственно сегодня за то, что мы участвуем в шоу, которое называется «Потемкинская деревня. Начало 21 века». Вы убеждаете меня в том, что все же общество, несмотря на весь этот процесс удивительно быстрой деградации, усиления антизападных тенденций и возвращения нас в чулан, все же там существует, сколько, 30% людей, которые не желают жить в чулане. И даже больше, Илья Дмитриевич говорит. Следовательно, общество, несмотря на деградацию и на то, что оно не является субъектом перемен и субъектом европеизации, оно не противник. Общество не колода больше, которая лежит на нашем пути в Европу. Оно было колодой в начале 20 века, но больше не является непреодолимым препятствием. Значит, что? В очередной раз элиты, нам не повезло, конечно, с элитой, в отличие от Восточной Европы, Центральной Европы, Украины, Грузии, Киргизстана, именно правящая элита и ее корпоративный частный интерес, который заключается в сохранении триады, очень быстро в скобках, это монополия на власть, это смешение власти и собственности, и это стремление сохранить так называемые сферы интересов, которые, как показало наше нежелание вообще впутываться в события в Киргизстане, мы не можем освоить. Так вот, интерес элиты в том, чтобы сохранять традиционное государство. А сохранить его трудно. И в очередной раз наши лидеры с руководителями и с обслуживающим персоналом пытаются осуществить то, что они уже делали дважды. Это попытка сохранить статус-кво за счет модернизации сверху. Концепция Петра Великого, Сталина, которую сегодня они пытаются осуществить в 21 веке. В ситуации, когда, во-первых, нет государства, которое может принудить общество к модернизации сверху. Это государство, которое есть, оно может разгонять демонстрации 31 числа в защиту Конституции, но оно не имеет ресурса для массовых репрессий. Они пытаются ее осуществлять в ситуации, когда нет субъекта модернизации, и когда национальные лидеры, которые делают очередной эксперимент, уже провалились с предыдущим экспериментом. И таким образом уже все эти обстоятельства говорят нам, чем закончится очередной эксперимент. Но здесь два есть последствия этого эксперимента, в которой они втянули Россию, и в которую они пытаются втянуть и европейское сообщество с его хорошим лозунгом «Партнерство ради модернизации». Так вот, эти два последствия следующие. Чем дольше мы будем находиться в этом эксперименте, тем болезненнее будет попытка начать новые реформы. А может быть, мы вообще упустим возможность для новых реформ. И второе, ведь сейчас идет эксперимент с модернизацией под либеральными европейскими лозунгами при участии Запада. И мы сами можем себе предположить, если эта попытка потерпит поражение, то, наверное, у населения усилится разочарование и в Западе, который участвует в проекте «Сколково. Новая шарашка», но и в идее модернизации. Ну и последний выход. Я очень опасаюсь, что наша любимая элита толкает нас к единственно возможному сценарию выхода, то есть к кризису. Возможно, без кризиса они не осознают, что эта система, это государство, эта политика, отношения с Западом обречены. И только, возможно, кризис приведет движение, это инертное еще застывшее общество, возможно, вызовет фрагментацию элит, и часть из них присоединится к нам на следующей конференции. Но проблема в том, что кризис всегда бритва, всегда опасное оружие. И мы не знаем, сумеет ли возникнуть антисистемная, действительно модернистская европейская альтернатива этому государству, этой системе, до того, как мы распадемся. Мы же очень неустойчивое образование.
Эксперт фонда Карнеги Лилия Шевцова в целом настроена крайне пессимистично.
Медведевская модернизация ни к чему не приведет. Возможно, они не столь уж наивные люди. Возможно, они понимают, что модернизацию без реальных действий, модернизацию, когда нет субъекта перемен, модернизацию, когда, по сути дела, национальный лидер, который завел страну в тупик, остается национальным лидером, эту модернизацию не осуществить. Возможно, они понимают. Тогда они просто тянут время. Но тогда это антинациональная политика. Медведев мог бы сделать то, что сделала Роза Атумбаева, временный лидер временного правительства в Кыргызстане. Он, по крайней мере, мог бы обещать следующее. Я вам гарантирую свободные, честные выборы. И я вам гарантирую, что ни я, ни Путин в них участвовать не будут. И я вам гарантирую, что это будет реальная смена власти. А уж новая власть, возможно, и выдвинет модернизацию, в которую поверите вы.
Профессор Евгений Ясин подчеркивает, проблема в менталитете россиян.
Очень большое количество людей, которые избалованы советской властью, а до этого образ жизни был очень отсталый, архаичный, и поэтому они боятся нового. И это питает основы традиционализма. Они предпочитают особый путь, это способ оставаться лежать на печи и особенно не заботиться. И для нас очень характерно сочетание комплекса неполноценности и мании величия. Вот оно сопровождало всю историю Российской империи. Но пока бабы ржали, а сила главная заключалась в армии со штыками и там подготовленные к нападениям и прочее, то все было ничего. Но это время кончилось. Так, теперь какое-то время нефть, а потом ничего, и бабы не рожают. Ну так вот придется нам меняться.
Военный эксперт Александр Шаравин оптимистичен. Он видит, что люди уже прозрели и верят в европейский выбор России.
Всем ясно, что в Европу, не географическую, а вот ту самую Европу, которую, так сказать, мы понимаем под этим словом. И мне кажется, выбор этот сделан уже и не только элитами и руководителями, а подавляющее большинство наших сограждан, по крайней мере, те, кто в здравом уме и понимают, что происходит, так скажем, они уже этот выбор тоже сделали. Иногда экзотические экземпляры среди наших соотечественников встречаются, которые говорят, вот нам надо сейчас, допустим, в Китай бежать или еще куда-то, куда. Это все равно, чтобы впасть в крокодил, так сказать. То есть, если вы хотите, то, пожалуйста, только в одиночку. Не надо всю страну с собой тащить и других людей. Вот и все. Поэтому, мне кажется, европейский выбор России был сделан очень давно. Другое дело, что не раз в истории пытались сбить с этого пути России. Всегда это заканчивалось большой кровью.
Политик Николай Травкин считает, что надо вести себя честно. Прежде всего, перед самими собой не обманывать и не обманываться.
Элита все прекрасно поняла, и их все устраивает. А вот вся пропаганда власти, это, ну как же, у нас свой особый путь. Да мы Россия, а духовность наша, какая к черту духовность? Какая духовность? Какие традиции? Мы превращаемся в общество людоедов. На лестничной площадке будут убивать соседа, никто носом не поведет. Если все будет так, как есть сегодня в России, то, граждане, вы частью чего хотели бы быть? Частью Китая или частью Европы? И все сразу прояснится в мозгах, и ответ станет очевиден. И я думаю, к такой постановке вопроса мы подойдем очень скоро. Ну давайте вести себя так, чтобы быстрее стать полноценной частью Европы. Тогда все вопросы о модернизации и инновациях, они исчезают. Мы не выпрашиваем тогда ни в Европе, ни в Америке, где-то новые технологии. Мы становимся полноценным членом вот этого общества. Но это если смотреть с позиции, как надо поступить, чтобы не только 2-3 миллионам избранных было удобно, а чтобы было удобно и лучше 140 миллионам. У нас пока рассуждают с позиции удобства 2-3 миллионов. А над ними не капнет. Все у них и так хорошо.
Кого агитируют участники подобных дискуссий? Экономист и публицист Андрей Колесников замечает.
Все здесь сидящие за европейский путь, все здесь сидящие хорошо представляют себе, какая дорога к нему ведет. И вот рассказываем друг другу, что нужно сделать. Ключевая вещь, корень дискуссии, это как вести себя Западу по отношению к России. Вести себя жестко, называя вещи своими именами, отказываясь общаться с чиновниками, не давать им визы и так далее. Или наоборот, вести себя мягко, рационально, здраво, закрывая глаза на какие-то нарушения прав человека. В принципе, идет некая такая апелляция к Западу. Я думаю, что это тоже не лишено рационального какого-то смысла. Другой вопрос, что Запад все равно будет вести себя так, как он сочтет нужным, и вряд ли Запад будет вести себя слишком жестко.
Говорили участники конференции «Европейский путь для России». На ней председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов заявил о том, что его партия попробует принять участие в парламентских выборах 2011 года. Решение о дальнейших действиях РНДС будет принято на съезде осенью. В течение 3 лет партия получила 3 отказа в регистрации от властей. Будь российские автократы поумнее, они бы приняли пас Михаила Касьянова. Но у них другие планы. Официальные лицензии Кремль дал только по полностью парализованному внутренней склокой правому делу и обессиленному «Яблоку». На прошлой неделе в публичном пространстве появился подзабытый экс-лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, нанесший визит бывшему вождю упраздненного Союза правых сил Никите Белых из оппозиции, ушедшего на пост кировского губернатора, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Главный вопрос, который обсуждали бывший лидер СПС и бывший лидер «Яблока» в Кирове, был вопрос о предстоящих выборах. Уже через год в Кировской области должны состояться выборы в региональный парламент. Они пройдут максимально честно, пообещал Григорию Явлинскому Никита Белых.
Я за то, чтобы выборы были настоящими выборами. Собственно говоря, во многом в силу того, что это не так, я, собственно, свою партийную деятельность прекратил. В тех рамках, которые мне, как губернатору, возможно это реализовать, то есть мы попытаемся это сделать в Кировской области.
В этом случае Кировская область может стать единственным регионом России, где выборы не будут сфальсифицированы, считает Григорий Явлинский.
Известно, что начиная с 96 года в России, это моя точка зрения, все выборы фальсифицировались.
сейчас, по себе кажется, достигли уже просто абсурдных размеров. Это первый в России губернатор, который сказал, я сделаю все, чтобы следующие выборы свести фальсификации до минимума. Ему будет очень трудно, я думаю, потому что перед ним будут ставить задание, что некая партия «Единая Россия» должна получить примерно 125%. И вот как ему в этих условиях делать, чтобы всех других не ободрали, как липку, это будет очень трудно. Можете к этому относиться скептически, можете относиться так или иначе. Но цена такого заявления очень высокая.
Также высоко Григорий Явлинский оценил грамотную бюджетную политику кировского губернатора, сокращение чиновничьего аппарата и общий курс на экономическую модернизацию региона.
Бюджетная политика, которая проводится в Кировской области, проводится грамотно в последнее время. Кировская область, кстати, демонстрирует высокие результаты по сокращению, скажем, управленческих расходов. Ни одна область, по-моему, не дала таких результатов. Кроме того, многие затраты и выплаты бюджета, с моей точки зрения, приведены в значительно более рациональный вид, нежели раньше. Конечно, проблемы промышленной политики остаются ключевыми, но губернатор не все это может решить сам.
На вопрос, хотели бы вы сами стать губернатором по назначению президента, Григорий Явлинский ответил.
У меня с властью отношения такие. Если я разделяю политику этой власти, если я согласен с основными принципами, если согласен с основными подходами, если я верю в эффективность этого дела, то, в принципе, можно сотрудничать на любом уровне. Даже если вы не полностью убеждены в правоте, но вы доверяете каким-то людям, тоже можно сотрудничать. Но если ни того, ни другого нету, то тогда вряд ли это имеет какой-либо смысл.
Имеет ли смысл ждать демократизации политической системы в России в ближайшее время? Или демократия в России в принципе невозможна? Эти роковые вопросы больше всего волновали вятскую аудиторию Григория Явлинского.
Думаю, что в России демократия возможна. Вопрос заключается только в том, что те, кто должны были бы ее делать, не знают, как это делать. Даже не то, что не хотят. Они просто не знают, как за эту проблему взяться. И они не очень понимают, что это такое. И в это не очень сильно верят. Демократия – это вещь такая, в которой существуют не только выборы, но еще существует, кого выбрать. Демократия работает тогда, когда в обществе есть согласие по основным главным вопросам. Вот по главным вопросам, если согласие есть, то дальше выборы и демократия определяют, каким способом лучше к этому идти. Если по главным вопросам в обществе согласия нету, то тогда демократия приводит только к расколу. И выборы приводят только к расколу. И потом к столкновению. В обществе должна быть элита. Люди, которые связывают свое будущее с этой землей. Которые, по крайней мере, хотят, чтобы их дети здесь жили. Им не безразлично все, что здесь происходит. Так вот, в нашем государстве такой элиты сегодня нету. И мы все находимся в сложном положении с точки зрения, кого мы можем выбрать. Ну, давайте стараться. У нас еще с вами есть шансы.
Возможно, еще один шанс на демократию в России может появиться на ближайших парламентских и президентских выборах. Если демократической оппозиции удастся объединить всех своих сторонников, ее кандидаты имеют неплохие шансы вернуться в парламент и даже поспорить с национальным лидером в президентской гонке.
Сообщала корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова. Появление Григория Явлинского на Вятской земле с предвыборными речами заставляет принять во внимание утечку из верхнего эшелона власти. Кремлевскими политтехнологами Григорий Явлинский намечен в качестве либерального кандидата на выборах 2012 года. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Московская милиция жестко пресекла несанкционированную акцию «День гнева», участники которой требовали отставки столичного мэра Юрия Лужкова. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», оппозиционеров избивали, десятки были задержаны, в том числе организаторы акции, координатор Левого фронта Сергей Удальцов и лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. ООН, Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствовали власти Киргизии в связи с успешным проведением референдума по новой конституции. Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемую по делу о хищениях в казахстанском БТА-банке Веронику Ефимову. Счетная палата России выявила финансовые нарушения в расходовании средств на подготовку российской сборной к зимней олимпиаде в Ванкувере. В Смоленской области два бывших чиновника Росприроднадзора получили по 10 лет колонии строгого режима за вымогательство. Французский нефтяной концерн «Тоталь», как стало известно сегодня, прекратил поставки топлива в Иран после того, как на прошлой неделе Конгресс США одобрил введение санкций против Тегерана. Ранее в понедельник президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран вернется за стол переговоров с мировыми державами о его ядерной программе не ранее конца августа. В Париже начался суд над бывшим панамским диктатором Мануэлем Нарьегой. Он обвиняется в отмывании денег, полученных от колумбийского наркокартеля. Российская компания «Роснефть» заплатит по иску голландской компании «Юкос Кэпитал» 12 миллиардов 900 миллионов рублей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Барнауле прошел 17-й ежегодный политологический алтайский форум, который, как обычно, проводили независимый политик Владимир Рожков и немецкий фонд Фридриха Эберта. Тема форума – модернизация России и гражданское общество. По мнению Владимира Рожкова, ключевая для ближайших лет. Представитель фонда Эберта Рейнхард Крум отметил, что фонд вместе с Институтом социологии Российской академии наук провел репрезентативный опрос. Выяснилось, что 73% населения России считают, что положение в стране плохое, и 11% катастрофическое. При этом рейтинг институтов президента и премьера высок. Что ждет общество от модернизации? Равенство перед законом 41%, борьбы с коррупцией 38%. Большинство за реформы сверху 48%, за реформы снизу 28%. Политолог Андрей Рябов говорил о том, что во власти наблюдается спад интереса к политической модернизации. Она на периферии по отношению к теме города инноваций в Сколково. Между тем, как считает Рябов, России изначально нужна политическая модернизация как повышение конкуренции и создание института независимых от государства игроков. Но даже в результате кризиса роста конкуренции не произошло. Политический рынок остался закрыт, так как в России есть очень влиятельные силы, заинтересованные в статус-кво, считает политолог Андрей Рябов.
Возник этот эффект. Надо срочно изобрести некий заменитель ресурса для того, чтобы сохранить ту самую систему, которая позволяет удерживать это доминирование, а стало быть и интересы тех групп, которые являются бенефициарами этого доминирования. Создать некий эксклав. В эксклаве пусть несколько десятков современных ползунов быстренько что-то такое этакое придумают, благодаря чему мы сможем в случае необходимости заменить газ в качестве ресурса внешнеполитического и, естественно, бюджетного ресурса, и таким образом сохраним статус-кво. Очень утилитарное, очень практическое понимание проблемы модернизации. В таком понимании для политической модернизации вообще нет места. Она приобретает исключительно технико-технологический характер. Инструментальный, точечный, и который должен привести к немедленному результату. Такой интерпретации места для политической модернизации нет.
Политолог Дмитрий Орешкин отметил, что в тандеме с управителями России происходят конфликты. Идет внутренняя борьба за ресурсы.
Так получилось, что я член президентского совета по правам человека, и поскольку я занимался выборами, то у меня была возможность 3,5 минуты президенту рассказать о том, что с выборами происходит. Ну, он и без меня прекрасно знает, но я говорил как бы публично и достаточно, как мне казалось, конкретно насчет московских фальсификаций. Он тогда сказал, что да, осенние выборы прошли не стерильные, а весенние будут лучше. Насколько это серьезно и что будет дальше? Я думаю, что это не очень серьезно, потому что у Медведева очень ограничены ресурсы властные. Он и хотел бы, может быть, но больше на словах, потому что на самом деле он без «Единой России» тоже позиции достаточно слабые имеет. А понятно, что «Единая Россия» по нашим расчетам, рейтинг имеет, ну, как минимум 15-20% за счет фальсификата. Значит, если Медведев будет действительно бороться за честные выборы, ему надо прежде всего смещать Чурова, а это невозможно сделать, потому что за 2 года до выборов такие вещи не делаются. Значит, скорее всего, это будет вот такое вот декоративное улучшение ситуации, что тоже хорошо. Но, конечно, это дальнейшего развития в сторону демократизации я как раз не наблюдаю. Я думаю, что будет наоборот. По одной простой причине, потому что, ну вот, чуть-чуть отпустили гайки, и, пожалуйста, «Единая Россия» получает в парламенте Горного Алтая всего 44%. Хорошо, есть одномандатники. В общем, они попытались найти какой-то новый вариант, чтобы не было уж совсем очевидно неприличных вот таких результатов, как в Москве. Потому что есть, что для меня было важным открытием, есть некоторый уровень неприятия. То есть, когда уже больше 20% в Москве переписали, это скандал. Возмущаются ЛДПР, коммунисты, Справедливая Россия. Все возмущаются, президенту неловко. Если в Дагестане припишут 80%, никто и не заметит. Это нормально. Почему не будет дальше? Потому что, если развинчивать дальше, у Единой России посыпется рейтинг еще глубже. А этого допустить нельзя, и на это не пойдет ни Путин, ни Чуров, собственно говоря, ни сам Медведь. Хорошо, если останется прежняя ситуация с манерой поведения на выборах с точки зрения властей, больше шансов, что она станет хуже. Ну, например, вот интенсивно пытаются провести идею с интернетизацией выборов. Понятно, что Чуров сделает с интернет-выборами, и мы никогда не сможем это проконтролировать, потому что откуда-то сбоку накидают там голосов, и мы их никогда не отловим, откуда они пришли. Поэтому с этим надо очень изо всех сил бороться. Центральная власть, у нее одна задача – сохранить себя во власти, так вот цинично говоря. Если Бердников ситуацию контролирует, ну и контролирует, и бог с ним. Пусть его не очень любят, лишь бы здесь ничего не происходило. Я так понимаю логику переназначения именно в таких терминах. Точно так же по всем остальным регионам. Не до грибов, как говорится, важно вот пройти выборы 2012 года, не раздражать региональные элиты. В то же время власть не хочет расставаться вот с иллюзией такого унитарного управления. Ну вот тот же Медведев сказал, выборы губернаторов вернутся не раньше, чем через 100 лет. Он вроде как шутку сказал. На самом деле вернутся раньше, я в этом убежден. Но просто перед этим мы переживем очень серьезный государственный кризис. Крушение всей государственной машины довольно быстро. Так что, если говорить про будущее федерализма, то у России просто нет иного будущего, кроме того, федерализм, когда разные земли находят консенсус, исходя из своих интересов, как-то между собой договариваются. Москва пытается сверху прессовать. И не получается. Она все равно будет вынуждена договариваться с территориями. Уже сейчас вынуждена. Вот раз они сказали на выборах не ломать, то тоже попытка умягчить ситуацию договорную. Я думаю, что дальше продолжаться будет точно так же, потому что если жизнь внизу не улучшается, то кто виноват? Кто строил вертикаль? Для чего строили вертикаль? Для того, чтобы, как нам объясняли, создать единую систему управления, эффективную. Систему создали, там сидит Путин, а он ответственность на себя за неудачи брать не хочет, как выясняется. Хотя та система, которую он построил, это вертикаль. Значит, соответственно, он там за все отвечает. Нет, пусть отвечает Бердников. Или пусть там отвечает кто-то еще. То есть уже вот они уперлись в возможность дальнейшей вертикализации просто потому, что если дальше укреплять эту ситуацию, то в глазах общественного мнения за все будет отвечать Владимир Владимирович Путин. А ему это не нравится. Значит, он как-то, исходя из соображений чисто самозащиты, самосохранения, будет вынужден какую-то долю ответственности делегировать вниз. Тенденция к унитаризации уперлась в какой-то естественный протест, естественные ограничения. Дальше она развиваться не может. Но признать это власть еще не готова. Она будет пытаться завинчивать гайки и почувствовать, что резьба сорвана. Свободы сверху ждать не приходится, но по мере того, как будет нарастать давление снизу, она появится естественным образом в результате ваших собственных усилий. Пока надеяться на Москву оснований не вижу.
Президент фонда Индем Георгий Сатаров сформулировал цель модернизации, качественное изменение работы институтов управления для резкого повышения их эффективности. Задача должна быть также справедливость в широком смысле. Сатаров подчеркнул ключевое значение эффективности государственного управления. При высокой эффективности ниже коррупция и больше богатства. Есть ли в России запрос на глубокую модернизацию? У верхушки административной элиты есть запрос вот на что. Она пыталась строить вертикаль, но получилась неуправляемая бюрократия. бюрократии теперь ищут способы восстановления управляемости, считает Георгий Сатаров. Если со стороны общества давление снизу, чтобы проводить модернизацию, нужно обществу? Спросил я Георгия Сатарова.
Первый аргумент сугубо демографический. Я напомню, что революция предыдущая закончилась в начале 94 года. Это, стало быть, у нас уже прошло 16 лет, но если учесть, что началась она вообще в 89-м, то еще больше. Если учесть, что, в общем-то, эту революцию, как сказал Алексей Михайлович Саумин, первая великая революция постиндустриальной эпохи, про нашу с вами революцию, что ее, в общем, делали люди довольно возрастные, молодежь в ней сравнительно мало принимала участие, то, в общем-то, это революционное поколение уже отходит. Ну, не в физическом смысле, а в историческом. А во-вторых, действительно есть социологические процессы, важные социальные процессы. Это рост среднего класса в России, натурального в европейском смысле этого слова, и рост его активности, активности чрезвычайно организованной. Эти люди абсолютно четко заточены на свои социальные интересы. У них колоссальный менеджерский ресурс. Они гораздо эффективнее, чем предшествующее правозащитное поколение. И это очень четко видно в их деятельности. Они, естественно, в наших условиях будут наталкиваться на политические препятствия своим социальным интересам. И вот процесс пойдет, пойдет, пойдет.
Но этот средний класс, как мы слышали от господина Рябова, он вокруг вот этого большого русского пирога кучкуется. И это препятствует политической модернизации.
Ну, средний класс неоднороден. Есть большой пирог, там газовый, нефтяной и прочее. Но кучкование вокруг начальства, контролирующего пирог, это не дело, ну, менеджеров среднего уровня, компаний среднего уровня, которые и составляют костяк этого среднего класса. То есть, ну, те, кто покупает машины в ценовом интервале от 10 до 25 тысяч долларов, и у которых нету 3-4 майбахов на семью, да, вот, они вот есть вот этот костяк этой самой организации. Я их видел, я видел, как они действуют, это потрясающе.
Ну, многие вполне вписаны вот в систему как раз коррупционных связей и вполне довольны этой системой, по крайней мере, до последнего времени. Я их тоже видел.
Да, конечно, такие есть, но на самом деле их меньшинство, ну, представьте себе среднюю компанию, да, там, в 300 человек, непосредственными контактами с властью из этих 300 занимаются трое. Еще есть 20 менеджеров, которые определяют реальную эффективность этой компании. Я имею в виду этих 20.
И вопрос тогда о сроках, да, вот одно поколение отошло, второе, предположим, по вашему мнению, дозрело, есть какие-то импульсы в верхах, что дальше?
Ну, насчет импульсов в верхах я бы не говорил, я бы говорил снова об этом среднем классе. Ну, это, я думаю, перспектива, ну, где-то 5 лет, там, плюс-минус 2-3 года пик их активности. Тут еще надо добавить второе обстоятельство, помимо среднего класса, это, конечно, молодежь и ее политизация. Она разного толка совершенно. Она, есть такая практически меркантильная политизация в поисках вертикальных лифтов, так сказать. Я хочу карьеры, я готов на все, что угодно, лишь бы к некому лифту примкнуть. А есть реальная политизация недовольной молодежи. Она пока маломасштабная, но и тут огромные масштабы-то не нужны для того, чтобы изменения начались.
А что, верхи совершенно безнадежные? Ну, в конце концов, даже слова, правильные слова, без дел все равно дело, потому что они меняют атмосферу.
Вот в том числе наши исследования вот из этого большого проекта по судебной реформе показывают, что пропаганда не всесильна. Есть реальная практика, которая часто оказывается сильнее любой пропаганды. И это на людей влияет. Нашими исследованиями мы это видим. Но я приведу последний пример, совершенно, на мой взгляд, изумительной разницы между жизнью и риторикой. Это как раз касается ровно среднего класса. Значит, наши лидеры с упоением, общаясь с Европой, говорят о безвизовом обмене. За последний год сложность получения виз в Европу увеличилась примерно в 3-4 раза. Наши лидеры об этом просто не знают. А вот этот средний класс, который регулярно получает эти визы, с этим сталкивается напрямую. И при этом он слушает эти слова о безвизовом обмене.
Речей есть, безусловно, польза.
Это называется относительная депривация. Разница между ожиданиями и реальностью. Вот. Ее рост и создает по известным теориям революционную ситуацию.
Говорил президент фонда «Индем» Георгий Сатаров. У микрофона Михаил Соколов, в эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Известный экономист Владислав Иноземцев на Алтайском форуме обозначил задачу модернизации как осовременивание страны, сокращение разрыва между Россией и развитыми странами. Догоняющее развитие во многих регионах мира было успешным, когда элита ставила задачу модернизации, у нее была политическая воля. По мнению Владислава Иноземцева, сейчас этого в России нет. Модернизация предполагает единство нации и общества в достижении общих целей. Консенсус на изменение общества. Люди должны понимать, что невозможно изменить судьбу свою, не меняя судьбу страны. Но в России есть другое, считает Владислав Иноземцев. К тому же Россия рентная экономика. Деньги собирают с недр и с госграницы. Таможня дает около половины доходов бюджета, подчеркивает профессор Владислав Иноземцев. И модернизация невозможна без изменения мотивации бизнеса, внедрения новых технологий, перестройки и реформы политического класса, разделения власти и бизнеса, ограничения произвола силовых ведомств. Как считает Владислав Иноземцев, либеральные автократии могут модернизироваться лучше, чем нелиберальные демократии. Экономическая и институциональная модернизация, по мнению Владислава Иноземцева, важнее политической, что показывает пример Южной Кореи или Бразилии.
Какой вывод можно сделать из вашего доклада? Что принципиальный вопрос – это лидерство в элите, которое должно изменить ситуацию. Это так?
Да, это так. Я глубоко убежден в том, что сегодня у нас нет серьезных препятствий, я не могу сказать успешной модернизации, но для дальнейшего развития, если действительно в элите создастся промодернизационный какой-то костяк, который эти цели по какой-то причине будет исповедовать. Вопрос, какая будет причина, мне сложно сказать, это может быть либо действительно политическая амбиция и желание, это могут быть интересы бизнесов, не связанные с сырьевым сектором, если они действительно проявятся, это могут быть какие-то интересы иностранного бизнеса, которые будут восприняты. И мне сложно сказать, как это может быть, но без серьезного толчка и без победы вот этой части элиты внутри самой элиты, я не думаю, что это будет сдвинуто. Я не против демократии, но мне кажется, сегодня в обществе, если импульс к смене режима произойдет, он будет в основном снова перераспределительным. Я не вижу в движениях политического плана снизу не то чтобы новая повестка дня, а нового стереотипа поведения. И мне кажется, что стереотип поведения с большей вероятностью может возникнуть в элите, там, вокруг Медведева, например. Если в Медведе был действительно мощный волевым политиком, безусловно, мне кажется, что это был бы выдающийся президент. Потому что лозунги правильные, плохая реализация. Собственно, это все сказано.
Все, расчет исключительно случайность получается.
Вы знаете, да. В любой случайности появляется какая-то потребность историческая. И в какой-то мере все большие модернизации, в общем-то, будут случайны. Ну, случайно умер Мао в определенный момент. Случайно вернулся Дэн, что его не расстреляли, а только отправили в лагерь, дали просто на своих постов. Случайно было то, что Чан Кайши вытеснил на Тайвань. Но он там остался и вынужден был доказывать свое состояние. Ну, много было случайностей. Но так или иначе, они все какие-то укладывались в общие линию развития. Некоторые случайности, типа Чавеса, они и такие случайности бывают. Поэтому я думаю, что здесь очень много случайностей, которые оказывают очень важное влияние.
К сожалению, модернизация сегодня – это миф, который вместо дел подается элитой обществу, считает организатор Барнаульского форума Владимир Рыжков.
Владимир Александрович, что мы имеем в теме модернизации, как ставят эту проблему сейчас власти?
Пока мы имеем громкий лозунг, который пришел на смену удвоению ВВП четырем и возведению вертикали власти, суверенной демократии, национальным проектам, которые все уже прочно забыты, и ни один из которых не реализован. Вот теперь мы имеем вместо 5-7 нереализованных ранее лозунгов власти новый лозунг модернизации. Программы модернизации как цельной концепции, тем более как дорожной карты, у нас нет. Документа, который бы расписывал, что такое модернизация, какие цели она перед собой ставит, у нас нет. А из тех разрозненных выступлений президента Медведева, того же Аркадия Дворковича, Владислава Суркова и прочих, кто это комментировал, складывается следующая картина, что модернизация понимается Кремлем ни в коем случае не как демократизация страны, ни в коем случае не как реформа государственных институтов, ни в коем случае не как системная правовая реформа и в целом не как системная модернизация, а речь идет скорее о перевооружении 5 отраслей экономики, о которых сказал президент Медведев, именно подчеркиваю, техническом, технологическом перевооружении, и строительстве небольшого на 30-40 тысяч человек городка на окраине Москвы под названием Сколково, где будет создан специальный налоговый и прочий режим, и куда постараются привлечь российские и зарубежные фирмы, связанные с инновациями. При этом возник гигантский разрыв между запросом общества, экспертов и наших основных экономических партнеров, прежде всего Европейского Союза, потому что общество, согласно последнему исследованию Института социологии во главе с Горшковым, на первое место среди задач модернизации ставит равенство всех перед законом, верховенство закона и равные условия для всех, но этого в планах Кремля нет. Эксперты в один голос говорят, что нужна прежде всего реформа государственных институтов. Европейский Союз в своей программе ради модернизации говорит прежде всего, опять-таки, о реформе институтов, о верховенстве права, о том, чтобы была защищена собственность, инвестиции, чтобы на рынке были равные условия для всех. Но именно того, о чем говорит общество, экспертное сообщество и Европейский Союз, наш основной внешнеторговый партнер, об этом Кремль не говорит ни слова. Еще раз повторяю, что модернизация пока это звонкий лозунг, а на практике это замена старых лампочек на новые, ну так я, так сказать, образно говорю, и строительство, и награда Сколково.
Ну, я вот Владислав Иноземцев считает, что можно проводить и модернизационные разнообразные мероприятия, имея и авторитарный режим, если он консолидирован и ставит какие-то четкие, ясные задачи.
Теоретически, да. Немного было в мировой истории, но было несколько примеров, когда авторитарный режим проводил успешную модернизацию. Чаще всего в этой связи вспоминают Ли Куан Ю и его Сингапур, Дэн Сяопина и его Китай, и Южную Корею 50-60-х годов. Но в нашем случае, во-первых, подавляющее большинство авторитарных режимов занималось совершенно другим. Если взять арабский мир, взять Африку, взять Латинскую Америку, то большинство авторитарных режимов в тех регионах мира занимались в основном расхищением народного достояния, коррупцией и правовым произволом. Вот. Наш случай, похоже, это не Корея, не Сингапур и не Китай. Наш случай – это коррумпированная верхушка, которая снимает ренту с экспорта сырья и с таможенных пошлин, о чем говорит сам Владислав Иноземцев. Наша верхушка уже 10 лет рассуждает про развитие страны, но страна продолжает деградировать. Поэтому при нынешней системе власти и при тех конкретных людях во главе с Путиным, которые ведут страну, которые руководят страной, нет, по-моему, ни одного шанса на модернизацию.
Ну, вот иноземцы считают, что как раз разорвать этот порочный круг может какая-то личность, другого выхода нет, как ставить, например, на того же Дмитрия Медведева.
В принципе, в этом есть определенный смысл. Тот же Владислав Иноземцев написал статью не так давно под названием «Путин должен уйти». Он пришел ровно к тем же выводам, что если авторитарная модернизация и может быть сделана авторитарной властью, то это должна быть власть, ориентированная на развитие страны, а не на коррупцию и сохранение самой себя у власти. И вторая вещь, которая действительно известна, что нет ни одной успешной модернизации, во главе которой не стоял бы успешный модернизатор. Опять-таки, это не наш случай, не случай Владимира Путина. Действительно, без смены руководства страны, еще раз повторю, здесь мы с иноземцем согласны, никакой модернизации не будет. Если Дмитрий Медведев способен и в состоянии взять на себя лидерство, если он способен стать настоящим лидером страны и начать политические, системные, институциональные, правовые, экономические реформы, без которых развития не будет, то почему нет?
А если не способен?
А если не способен, то сам Владислав Иноземцев на нашей барнаульской конференции сделал неутешительный прогноз о том, что при сохранении нынешней власти и нынешних людей власти продолжится медленная деградация страны. Страна будет постепенно опускаться все ниже с точки зрения доли в мировой торговле, доли в мировых инвестициях, доли в мировой экономике, качества жизни, качества управления. Та деградация, которая идет уже последние, в общем-то, десятки лет, она продолжится и дальше. Россия не исчезнет с карты мира, но она все больше будет превращаться в мировое захолустье.
Но люди-то значительная часть с этим согласны?
Ну, если люди хотят жить в прозябающей захолустной стране, это их право, я как демократ его признаю. Но в стране есть десятки миллионов людей, которых это не устраивает перспективы, и которые, как вот показывают опять-таки опросы и того же Горшкова, и исследования элит Михаила Афанасьева, хотят на самом деле перемен к лучшему.
Хотеть мало.
Хотеть мало, вот в этом и существует разрыв, что у нас существует большой запрос на перемены,
в том числе в элите
и в гражданском обществе, особенно в крупных городах. Запрос очень большой, но при этом общество, к сожалению, остается пассивным и бездеятельным.
Но его можно как-то разбудить?
Я думаю, что можно. Все-таки есть определенные ростки зеленые вот этого пробуждения. Мы это видели в Калининграде, мы это видели во Владивостоке, мы это видели по поражениям кандидатов от партии власти в том же Иркутске и в том же Братске. Вот только что мы провели круглый стол в Республике Алтай, где «Единая Россия» на последних мартовских выборах этого года показала крайне плачевные результаты. Растут результаты за оппозиционные партии. Падает рейтинг Путина, Медведева и правящей партии. Поэтому мне кажется, что определенные сдвиги к лучшему в обществе происходят.
Говорил независимый политик Владимир Рыжков. 17-й Алтайский форум показал, России нужна политико-экономическая модернизация всего общества. Но те имитационные меры, которые рекламирует правящая группировка, не обеспечат стране даже импульса к догоняющему развитию. Еще в начале 2000-х годов такие политики, как один из лидеров демократов и движения «Либеральная Россия» Сергей Юшенков, которым в эти дни исполнилось бы 60 лет, предупреждали, путинский режим не способен даже в условиях нефтегазового бума дать россиянам уровень жизни, сравнимый с западным, обеспечить обновление. Путинское самодержавие в сочетании с образованием сословного общества, с высмеивавшимся Юшенковым пожизненным депутатством, последовательный демонтаж демократических институтов неизбежно приведут к произволу спецслужб, безнаказанному воровству, коррупции и произволу чиновников. Народ не захотел услышать эти предупреждения. Сергей Юшенков был убит. Михаил Ходорковский, которому на днях исполнилось 47 лет, остается в тюрьме. Экспертов России много, но в 2010 году ей не хватает таких прозорливых и действенных политиков. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 5 июля «Белоруссия и Россия. Политические сходства и различия». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исторический день для нашей республики. Принята новая конституция.
В Киргизии существует целый набор возможностей, включая самые неприятные.
Помните, каким был Качинский, когда находился у власти, и каким он стал сейчас?
Меняя черную одежду, в которой их трудно было узнать, на обычное одеяние.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».